Дорогие братья и сестры, мы рады видеть всех, кто собрался в нашем зале, несмотря на столь неблагоприятную погоду. В прошлый раз темой нашей лекции была борьба со страстями, и сегодняшняя наша тема, непосредственно связанная с прошлой, это покаяние и плач о своих грехах. И сегодня лекцию проведет проректор Николы Угрешской духовной семинарии, кандидат богословия, священник Валерий Духанин. Отец Валерий, вам слово.
Спасибо, Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Конечно, тема звучит у нас несколько так минорно, да, покаяние и плач о своих грехах. Но на самом деле не все так печально. Почему? Потому что покаяние освобождает человека от груза, от тяжести. И подчас это самая великая радость, вот когда был груз, да, его не стало. Но на самом деле, вот что надо сказать, то, что покаяние – это самая суть христианства. Вот иногда мы об этом не задумываемся, а дело в чем? Вот христианство, в чем его суть? Оно меняет людей. Вот был блудник, а стал целомудренным. Был вор, стал жертвенным. Был какой-то коварный, лукавый, подлый человек – и вдруг он становится смиренным, кротким, как это мы наблюдаем, например, в жизни князя Владимира, крестителя Руси. То есть произошла реальная перемена. И вот такая перемена, она происходит за счет покаяния. И вот бывает, наблюдаешь, иногда это быстро происходит, когда вдруг что-то раз срабатывает в человеке, он кается и выходит как новый. А иногда на протяжении многих лет, вот проходит 10-20 лет, и ты вдруг видишь, что человек стал действительно другим, а совершилось это все равно за счет покаяния. То есть вот христианство живо, пока живо покаяние, пока человек способен меняться. И покаяние это действительно что? Это переход от зла к добру, от греха к добродетели. Вот если нет этого перехода, нет исправления, то духовная жизнь, она теряет сущность. То есть вот покаяние – это самая суть христианства. Если ты молишься без покаяния, то впадешь в прелесть. Начнешь мечтать о себе что-то, фантазировать, думать, что ты там уже стал святым. Если ты будешь без покаянного настроения относиться к другим людям, ты не будешь понимать, вот почему человек совершил, ну, там, какую-то оплошность, да? То есть ты всегда будешь выходить как судья. А покаяние помогает нам правильно относиться и к другим людям. И вот есть еще такая одна интересная вещь, вот мало кто на это обращает внимание. Дело в том, что порой подсознательно, вот как-то интуитивно, любой человек, вообще любой мирской, он даже в храм не ходит, но где-то он тоскует о покаянии. Вот обратите внимание, как часто можно услышать, вот живет человек, он в храм никогда не ходил, а потом он вдруг говорит, вот как хотелось бы начать жизнь с чистого листа, вот хотелось бы. Или там, вот он говорит, вот все бы ничего, но вот очень жалею о таком поступке. Вот как хотелось бы стереть то, что я вот совершил. И у него душа тоскует. А способа изменить он не знает. Вот был такой художественный фильм, там изображается предприниматель, миллионер, и он на пути к своим вот целям корыстным устранял конкурентов. В общем-то, типовая ситуация, если брать там 90-е годы. И потом он сам оказывается под угрозой убийства. И вот чтобы, так сказать, избежать своей смерти, то ему меняют внешность и с помощью гипнотизера стирают память. Проходит небольшое время, и вдруг он начинает узнавать правду о своем прошлом. И он просто приходит в такое жуткое вот ощущение, что он творил раньше. И в нем борется вот новое с ветхим. И потом он, чтобы начать новую жизнь, он опять стирает память, чтобы начать жизнь, так сказать, вот с любимой, с чистого листа. Так вот, этот фильм, он отражает как раз живущую в людях жажду обновления, жажду вот стереть то зло, которое ты совершил. Но зачастую люди не понимают и не видят, что средство, оно очень близко. Вот мы, христиане, мы на самом деле счастливые люди. Почему? Потому что нам как раз это дано. И вот покаяние, оно как раз помогает полностью обновиться. Вот то, что ты наделал, каких-то там гадостей, зла, вот это вот стереть и действительно начать жизнь с чистого листа. Вот. Покаяние и становится таким воскрешением души. Когда вот был груз, знаете, но человек раскаялся, исповедовался, и он действительно после исповеди выходит, вот облегченно вздыхает, что действительно ушел такой груз. И это важно доносить до окружающих нас людей, потому что иногда человек думает, что вот покаяние – это какое-то истязание, да, что вот нужно там самокопание какое-то, принижать себя, уничижать. А дело в чем? Вот всякий грех, он лишает человека подлинности. Человек перестает быть самим собой. Вот когда он начинает совершать какой-то грех, когда он объят какой-то страстью. Это всегда какая-то вот сильная зависимость, потому что человек выполняет не свою волю. Он теряет подлинность. И вот покаяние как раз помогает человеку стать самим собой. Помогает ему вернуться к подлинности. Вот есть такая притча, как один человек очень хотел отблагодарить Бога, молился и говорил: «Господи, вот чем мне отблагодарить Тебе? Что мне Тебе дать?» И вдруг Бог ему отвечает и говорит: «Мне ничего не надо, потому что все, что вот есть в мире, оно и так вот мое, и все, что, чем я Тебя наделил, это и так мое». Но человек все равно продолжал, говорил: вот «Нет, Господи, вот все-таки что же мне отдать Тебе?» И тогда ему Бог отвечает: «Если Ты действительно любишь Меня, то отдай Мне Твои грехи», то есть освободись от этого груза. И вот покаяние на самом деле – это освобождение человека от того, что для него самого является лишним, что вот его влекло к земле, даже не просто к земле, а к аду, к преисподней, что лишало его внутренней свободы, и в покаянии Бог отнимает у человека вот этот греховный груз, попаляет все это, чтобы человек духовно возвысился. Ну вот, конечно, на самом деле секрет счастья, он очень прост. То есть, если хочешь быть счастливым, освободись от грехов своих. Потому что грехи – это как раз вот то, что тебя терзает, мучает. Если ты гневаешься, завидуешь, гордишься, вот разве можешь ты быть при этом счастливым? Но вот к грехам своим мы все относимся по-разному. И вот есть три уровня нашей греховности. Вот если так посмотреть, проанализировать, вообще не только наши, а вообще в принципе в мире – есть три уровня греховности. Вот есть тоже такая притча в прологе, излагается, как один инок сидел в келье, и является ему ангел и говорит: «Приди, я покажу тебе дела человеческие». Вот что представляют собой человеческие дела. И он дает ему три таких образа. Во-первых, он показывает ему на человека, который насек дров, положил себе на плечи, но поднять не мог. И вот вместо того, чтобы убавить часть этих дров, он еще новых насек дров, добавил и опять пытался поднять. И так он делал многократно. Вот, казалось бы, неразумно, да? Но на самом деле мы все так поступаем, если говорить про вот грехи. Потом второй образ дается ему. Он видит, как другой человек, стоя у колодца, черпает воду и льет в дырявую катку. И вода, которую он туда наливает, она оттуда вытекает. Ну, вроде бы тоже неразумно, да? Но сейчас мы увидим смысл этого. И третий образ. Он увидел двух человек, которые пытались зайти в церковь, но держали бревно поперек дверей. Вот не могли войти, а повернуть бревно так, чтобы оно, так сказать, протиснулось туда. Они не хотели. И вот так вот изображается три уровня нашей греховности, вообще три уровня греховности человеческой. Человек, который нарубил дров, пытался поднять и не мог, и потом вместо того, чтобы сбавить, он еще новые накладывает и пытается поднять. Это люди, которые живут беспрестанно во грехах, умножают их, но расстаться с ними не хотят. И вот часто что мы слышим? Такие люди говорят: да я особенно ни в чем не грешен, я живу как все, я, там, может быть, никого даже не убивал, там, не воровал, но это люди, которые не замечают своих ежедневных, постоянных грехов, как они завидуют, как они постоянно осуждают, гордятся, вот, там, бесчинствуют. Им самим от этого тяжело, но на исповедь они не пойдут. Вот они уподобляются этому человеку. Второй человек, который черпал воду в дырявую катку, это уже те люди, которые задумались о своей душе. И вот они пошли в храм, то есть вода – это символ благодати Божией, которую мы черпаем в храме, символ воды живой. И эти люди уже молятся, обращаются к Богу, но при этом они не расстаются с какими-то своими главными грехами. Вот что-то они отсекли от себя, а с главными грехами не расстаются. И вот эти большие грехи, они словно дыры, не дают благодати надолго задержаться в этом человеке. Вот бывает так, что мы исповедуемся, причастимся, да, вроде бы мирно, хорошо, а потом проходит время, и опять какое-то уныние, тоска, и вот мы негодуем. Благодать надолго в нас не задержалась. А почему? А потому что, может быть, есть какие-то вот дырочки, которые мы, ну, образно говоря, мы не замечаем их. Но если вот так вот как-то грубо сравнивать, да, ну, представьте, что вот какой-нибудь человек, он, да, он уже старается что-то делать, он, например, помог ближнему, он проявил жертвенность, но при этом он, допустим, вот не перестал изменять жене. То есть он оставил в беде самого близкого человека. Вот. И вот тем самым он уничтожает свое дело. Но бывает и проще. Мы вроде бы молимся, мы вроде бы исполняем какие-то правила, но при этом продолжаем копить друг на друга обиды, мы сердимся, раздражаемся, и вот эти вот мелкие грехи, они становятся такими вот дырочками, через которые благодать, она покидает нашу душу. А вот самое интересное, это вот эти два человека с бревном. Это, в общем-то, уже такой третий, может быть, самый высокий уровень, когда люди уже вроде бы преодолели какие-то, ну, явные пороки, вот они имеют добродетели, но начинают превозноситься ими и идут в храм, выпячивая вперед свою правду. Вот они уже знают: так, вот я столько-то времени прожил уже в христианстве, я вот от этого избавился, от этого. Как бы они начинают подсчитывать уровень, измерять уровень своей праведности, и вот с этим бревном пытаются, так сказать, пройти в храм, но с бревном от своей личной праведности в царстве, в узкие врата Царства Божия не пройти. Вот это такой самообман. Если ты копишь в себе мнение о своей праведности, то совершенно точно ты не попадешь в Царство Божие. Это вот у преподобного Силуана Афонского, замечательное у него писание, вот там он описывает, что он говорит, что никогда не думай, что ты можешь спастись за счет каких-то подвигов. И он вспоминает, что, говорит, знал я одного монаха, который говорил, что вот меня Бог точно должен спасти, потому что я совершаю там вот столько-то поклонов каждый день. Но в день своей смерти он разодрал на себе рубашку, то есть от какого-то вот отчаяния, потому что перед ним открылось, насколько на самом деле он не соответствует Царству Божию, потому что мы спасаемся не количеством поклонов. Это вот только средства какие-то, чтобы... А спасает только Господь, только Божья благодать. То есть не мы сами, не мое «я» меня спасает. Спасает нас только Бог. Вот это, если говорить про греховности и покаяние. Покаяние – это определенный путь и способ борьбы с грехом. Ну вот... У нас так ум построен, да, что вот чтобы что-то понять, иногда нужно это рассмотреть вот с какой-то такой формализованной стороны. То есть, ну, где-то иногда даже нужно рационально, так вот рассудочно вот посмотреть, увидеть какие-то составляющие. Вот приоткрою вам секрет, что покаяние включает в себя 5 составляющих. Вот мало кто на это обращает внимание. Вот, конечно, эти 5 составляющих, они должны быть все вместе. Но для того, чтобы понимать их, нужно рассмотреть каждую составляющую в отдельности. И я, наверное, сразу их назову, чтобы так вот было какое-то представление. Первое – это осознание греха. Второе – это раскаяние в нем. То есть такое глубокое сожаление, вот печаль, скорбь о нем, раскаяние. Третье – это исповедание своего греха. Не только осознание, не только раскаяние, но и исповедание своего греха. Четвертое – это вот о чем зачастую мы забываем. Это искупление допущенных ошибок. Мы скажем об этом. И пятое, без чего покаяние неполноценно – это исправление жизни. Вот самое первое – осознание греха. Если ты не осознаешь за собой греха, то, ну, собственно говоря, а в чем тогда каяться? Вот как каяться? Действительно, многие люди, ну, они говорят совершенно искренне, честно. Вот я не вижу за собой никаких грехов. Я живу там порядочной жизнью, никого не убивал, не воровал, я даже жене не изменял. Представляете? Вот все фильмы, все сериалы о чем говорят? Как там все перетусовывается и разводится, встречается снова, потом возвращается и никак не могут. А вот я вот не изменял, и все, особенно это вот выходцы советского времени еще, когда, так сказать, вот дореволюционная, на самом деле, традиция целомудрия, она еще сохранялась как бы по накатанной в советское время. А вот когда в 90-е годы хлынули к нам ценности Запада, все было порушено. И мы не стали ближе к христианству на самом деле. То есть Запад, он вел больше соблазнов. Но вот встречаются такие люди, которые говорят, что я там и всю жизнь ответственно работаю, в чем не каяться. Но зачастую вот эти люди не замечают, что их сердце, оно как камень. Оно может быть очень жестким. И человек такой, вот он говорит, вот я во всем прав. Вот у меня есть свои взгляды, и его, вот понимаете, не сдвинуть. Он уверен в своей правоте, и он зачастую не милосерден, он не уступчив, и он не видит тех грехов, в которых он находится. А если ты не видишь своего плена, то как ты из него освободишься? Если ты не видишь, что ты, так сказать, вот в оковах, какие ты предпримешь способы, чтобы снять оковы? Тебе же кажется, что все хорошо, это вы знаете. Вот бывает, если вот люди сидят в комнате, где там спертый воздух, да, и они уже этого не замечают. А вот зайдешь туда и смотришь, о, так у вас какой воздух спертый. Они этого не замечают, они привыкли к этому. И бывает так, что люди настолько привыкают вот к атмосфере греха, что считают, что никаких грехов у них нет. И вот... Но бывают такие моменты, когда человек, наконец, начинает прозревать. Вот один наш современник, Евгений, он как раз обратился к Богу, увидев свою жизнь, какой она являлась на самом деле. Вот однажды наступил такой момент. Ну, это тоже, так сказать, вот 90-е годы, когда каждый считал, что надо все в жизни попробовать, что, так сказать, вот... Это идеалы супермена и так далее. И вот в возрасте 24 лет он попал на зону, дали ему 8 лет, и он и там вел себя достаточно нагло. Однажды его посадили, ну, наказало его тюремное начальство в такую как бы одиночную камеру, где площадь вот 2 на 3 метра, 6 квадратных метров. В 5 утра койка пристегивается к стене, и весь день что хочешь, то и делай. Хочешь в окошко смотри, хочешь ходи туда-сюда, хочешь там читай какую-то литературу, но человек остался один наедине с самим собой. И вот наступил у него такой момент, что вдруг перед ним, перед его взором прокрутилась вся его жизнь. Вот бывает такое, когда человек умирает, или вот перед смертью находится, да, как бы в одно мгновение, слышали об этом, прокручивается вся жизнь. И вот у него произошло это тоже, как такое, ну, видение, что ли. Вся жизнь прокрутилась в одно мгновение, и вдруг он увидел все ее безобразие. Ну, например, он вспомнил, что когда ему было 12 лет, и умер его отец, то вот он стоял рядом с гробом отца и плакал. Но плакал не из-за того, что умер отец, а из-за того, что он теперь не купит ему мотоцикл. Он вспомнил другие свои такие поступки и увидел, что всю жизнь сутью вот его была какая-то неисправимая подлость. И оттого стало вот от этого скверно и несносно, что вот от ощущения своей вот подлинной жизни, которую он вел, что это и подтолкнуло его обратиться к Богу. То есть вот первый шаг покаяния – это вот такое осознание своего греха. То есть, ну, конечно, да, вот, кстати, вот этот Евгений, он через это он достаточно так вот серьезно поменял свою жизнь, они потом на зоне построили храм, вот. А когда он вышел, он стал послушником в Оптиной пустыне. То есть вот такой произошел у него серьезный переворот. И подлинное покаяние, оно как раз начинается с четкого видения своего безобразия. Вот в чем я конкретно грешен? Не так вообще, что вот грешен просто, вот и все. Как знаете, бывает, идет человек на исповедь, и, ну, грешен, конечно. Конечно, грешен, а в чем грешен? И сам не знаю, да. Это вот, конечно, не так. Вот как врач, он же четко видит диагноз больного, да, он видит конкретную болезнь. И, по идее, и мы тоже должны четко видеть свои конкретные грехи. Если мне плохо, да, то из-за чего-то это действительно переживается. Вот как один мудрец, да, ему спросили, почему завистливому человеку плохо. Он говорит, ну, либо ему приключилось какое-то несчастье, либо ближнему его посчастливилось, да, вот ему плохо. Либо от этого, либо от этого. И когда нам бывает внутри плохо, этому всегда есть какая-то причина. Или наша обидчивость, что мы копим это, или раздражение, или гордыня, вот мы где-то не удовлетворили свою гордыню, от этого плохо. И вот важно всмотреться, трезво увидеть, от чего же мне плохо, в чем состоят мои конкретные грехи. То есть, вот первое – это видение греха, но не всегда мы, конечно, с этим справляемся. Вот почему бывает нужен духовник? Духовник – это не просто вот священник, перед которым исповедовались, а это такой вот батюшка, которым ты постоянно приходишь, рассказываешь вообще о своей жизни, и он четко видит на самом деле, чем ты страдаешь, и может подсказать в нужный момент. Но бывает так, что все-таки человек видит свои грехи, знает, но при этом не чувствует никакого раскаяния. Поэтому вот есть вторая составляющая. Без него, без второй составляющей покаяние не будет покаянием. А это что? А это именно глубокое раскаяние в своих грехах, это глубокое сожаление. Потому что, повторяю, что бывает так, вот человек признает, что он действительно совершил какие-то поступки неблаговидные, но раскаяния никакого в этом не испытывает. Это в пастырской практике известного духовника, вот, священник Александр Ельчининов, вот, опубликованы его записки, и он трудился в эмиграции, он участвовал в молодежном христианском движении, и как-то к нему на исповедь пришел один офицер и говорит, что вот я вам могу рассказать про все неправды своей жизни, вот могу про все грехи рассказать, только я это осознаю головой, а внутренне никак не переживаю. И вообще мне все равно. Я к этому абсолютно равнодушен. И тогда отец Александр ему что предложил? Он говорит, тогда сейчас мне не исповедуйтесь в этом, это будет абсолютно бесполезно. А вот завтра, когда я начну служить литургию, то вы придите и все свои грехи расскажите перед всем церковным собранием на амвоне. Ну и он пошел, но думал, что раз ему все равно, этому офицеру, то он сейчас он пойдет и расскажет. Как только он выходит к амвону, его вдруг неожиданно пробрал страх, он увидел глаза людей, которые смотрели открыто, доверчиво, и у него тоже наступает какая-то перемена. То есть бывает так, что вот благодать Божия, она внезапно захватывает человека, и он испытывает ущемление совести, когда до этого не испытывал. И этот офицер неожиданно он заплакал, и уже с болью сердца действительно произнес перед всеми свою исповедь. Вот. И вот так он начал новую жизнь, после этого он полностью изменился. Вот, вот это вот сожаление о грехе, раскаяние, это своего рода такой суд, который произносится в нашей душе, когда пробуждается наша совесть, и она нас судит. Она нас беспощадно карает. Внутри возникает такая рана, рана кровоточащая от того, что я совершил. И вот здесь-то как раз и начинается плач. Ну, вот наша тема такая – покаяние и плач о грехах. Вот, немножко тогда скажем, наверное, о плаче. Хорошо? Ну, под плачем вообще что понимается? Вот, ну, понятно, что все тут же думают про слезы, да? То, что кто-то вот плачет, вот ребенок рождается, он уже плачет, уже проливает слезы. Но не говорит, почему, что же ему, плохо, что ли, так? Вот, ну, может быть, там было более тепло и уютно, чем в этом мире. Хотя родился он в более совершенную жизнь. Но вот на самом деле не всякий плач угоден Богу. И есть четыре вида плача. Не всякий плач. Вот бывает плач греховный. Вот знаете о том, что крокодил плачет, когда поедает свою жертву? Слышали об этом? На самом деле, вот он поедает и плачет, и слезы у него текут. Ну, там говорят, у него просто железы так вот работают, поэтому слезы текут. Ну, и, конечно, плачет он не от того, что ему жалко свою жертву. Вот. Но бывает так, что плачет неудовлетворенная месть. Вот человек не смог отомстить, и от этого плачет. Плачет от злобы. Плачет униженная гордость. И когда тоже неудовлетворенная корысть, хотел человек вот чего-то добиться, да, где-то там что-то выиграть не получилось, и с досадой вот он аж слезы у него проступают. Когда рушится вот тот план жизни, который сам себе человек нарисовал. И вот все эти слезы, они противны Богу. Вот этот плач, он однозначно отрицается. Вот есть второй плач. Это плач от жизненных невзгод, страданий. Ну, зачастую люди именно от этого плачут, то есть, когда они болеют, и, ну, действительно, вот боль нестерпимая, и слезы текут. Плачут люди от душевной скорби, от разлуки с близким человеком, плачут сироты, вдовы. Вот как к этому относиться? Такой плач, он как? Такой плач Богом не отвергается, нет. И в Священном Писании говорится, что в конечном итоге отрет Господь всякую слезу плачущего человека. Но это только в конечном итоге. Почему? Потому что, может быть, для того нам Господь попускает какие-то скорби, чтобы мы научились плакать. Почему? Потому что очень часто наша жизнь, она циничная, она безжалостная. И сердце человека бывает как камень. Вот как в сказке Вильгельма Гауфа «Холодное сердце», если кто читал, там главный герой, он продает свое сердце. И вместо живого сердца ему дается камень. А почему? Потому что он хотел не испытывать никаких страданий внутренних, душевных. И действительно, после этого он перестал страдать, перестал жалеть кого-то, но не только страдать, но и сострадать, перестал проливать слезы. Но удивительное дело, он перестал испытывать и радость. И вот там в этой сказке говорится, а почему так? Потому что камни мертвы, они не смеются и не плачут. Камень не проливает слез, но камень не испытывает и радости. И вот когда человек с ожестевшим сердцем, он не плачет, он теряет способность испытывать и настоящую радость. Радость жизни, порадоваться за другого человека, вздохнуть как-то вот свободной грудью, порадоваться жизни. Он как камень, он всегда холодный, всегда. И поэтому Господь нам попускает какие-то страдания и жизненные невзгоды, чтобы наше сердце смягчилось, чтобы мы научились проливать слезы и сердце научилось жить. Вот есть третий вид плача. Как раз вот про этот плач и сказано: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». А это что? А это, собственно, вот как раз плач покаянный, плач о своих грехах. Ну, вот святые отцы, когда толкуют, когда они говорят об этом, они говорят, что ведь плач может быть даже без слез на самом деле. А это что? Под плачем подразумевается, вот Иоанн Златоуст говорит, сильная печаль о грехах. Не просто печаль, а сильная печаль. То есть это скорбь, когда сердце может проливать слезы. Не обязательно ты реально какие-то слезы проливаешь. То есть не надо специально выдавливать из себя слезы. Все должно быть естественно, никакое актерство. Вот актеры могут запросто выйти на сцену, знаете, пролить слезы. Ничего не стоит. Но в духовной жизни этого быть не должно. Все должно быть просто и естественно. Если у тебя текут на исповеди слезы, пусть они текут. Если не текут, пусть не текут. Главное, чтобы сердце твое было живым, чтобы оно исполнялось печали и скорби о твоих грехах. Вот это самое главное. Вспоминается, как был такой славянофил Алексей Степанович Хомяков, известный наш религиозный философ. И он оставил много произведений, и вообще он был очень жизнерадостный человек. И, ну, я вот так вот по памяти так вспоминаю, как однажды к нему собрались гости, и он шутил, он рассказывал какие-то вот истории веселые. А потом поздно ночью как-то один из его друзей проснулся и вдруг слышит, что... И где-то он увидел в какой-то комнате, как Хомяков стоит на коленях и покаянно плачет и молится: «Господи, прости меня грешного». То есть на самом деле он не демонстрировал свои слезы перед людьми, но его сердце было живым, и в уединенной молитве он плакал о своем недостоинстве, он плакал о своих грехах, и вот эта вот молитва покаянная была самая сильная. Вот в чем тут суть? Ну, если так вот показать вот как бы принцип этого. Вот бывает, мы видим какие-то свои грехи, да, мы пытаемся их преодолеть, прикладываем какие-то усилия, и не получается. Мы и так, и сяк, вот, все равно не получается. И в конце концов человек приходит к такому выводу, что вот сам я не могу, вот, Господи, только Ты мне можешь помочь. И тогда у него действительно рождается плач, когда он чувствует свое бессилие преодолеть какие-то греховные свои наклонности, какие-то свои страсти, за которые ему стыдно. И он плачет, и вот такая молитва становится самой сильной. Почему? Потому что вот часто мы попадаем в такую ловушку, мы рассматриваем молитву как такую самонастройку. Вот мы читаем текст молитвы, и мы воспринимаем ее как бы вот настроиться на какие-то вот чувства. А на самом деле молитва – это живое обращение к Богу. Вот когда мы читаем слова, тут что и требуется, чтобы... Вот сам я не могу, вот Господи, Ты исцели меня, Господи, Ты помоги мне. И когда вот такой вот плач рождается в душе, что вот не я, а все, Господи, Ты. Вот такая молитва, она бывает самая сильная, и она всегда находит отклик, всегда находит ответ. Вот еще я записал это слова святителя Луки, воина Ясенецкого. «Смиренные легко плачут, гордые не плачут никогда». Вот интересно сказано, да? Что гордые никогда не плачут. И весь смысл как раз вот такой молитвы покаянной, да и скорбей, которые попускаются, именно в том, чтобы, как я и говорил, чтобы наше сердце, наконец, размягчилось. Вот притча о страшном суде в Евангелии нам рассказывается. Притча об овцах и козлищах. Вот помните, к чему сводится суд на самом деле? А вот стало ли наше сердце живым, или оно прибыло каменным? Помните вот эти вот вопросы, что в темнице был, в больнице, голоден, и вы не оказали мне помощи, так как не сделали этого одному из братьев моих меньших. То есть, почему этого не делать? Потому что у него сердце как камень. И такой человек, он рассуждает, вот главное, чтобы я не попал в больницу. Главное, чтобы я не был голоден. Главное, чтобы я не угодил в тюрьму по своим делам. А другие люди мне все равно. И смысл духовной жизни как раз и заключается в том, чтобы наше сердце стало живым, и поэтому оно откликается уже на чужую боль, на чужие скорби. И тогда оно помогает и голодным, и страждущим, вот, и больным. И такой человек, он способен нести свой жизненный крест. Вот на чем часто притыкаются люди? Вот они постоянно приходится с этим сталкиваться, что вот женятся там молодые люди, они любят друг друга. И вдруг в семье оказывается, что надо нести немощи друг друга. Что этот заболел, тот там устал. Особенно, когда рождается ребенок, да, и переутомление, оно вот просто вот превыше всего. И не хотят понести жизненный крест. Не хотят взять трудности другого человека. Вот ищут комфорта. И получается так, что очень легко разбегаются, потому что вот сердце не научилось сострадать, что оно не научилось подлинной любви. И в этом как раз вот и смысл духовной жизни, чтобы наше сердце стало живым, а живым это значит способным чувствовать того, кто рядом с тобой, и способным откликаться на боль других людей, и только такой человек, он оказывается стойким в реальной жизни. Вот он семью сохранит. Вот. Бессердечный человек семью не сможет сохранить. Есть еще четвертый вид плача, про который, наверное, может быть, нам и не нужно специально говорить, потому что, может быть, мы не способны к этому виду плача. Это плач, который рождается у святых людей. Он рождается не просто скажем, о грехах своих. Это плач за других. Это слезы, которые проливают святые за окружающий мир. Вот как Лот плакал о тех, кто находился рядом с ним. Хотя, может быть, мы не читаем этого, но про это пишут святые отцы-толкователи. Авраам ходатайствовал, да, он тоже сострадал и скорбел, что эти люди погибают. И святые люди, они из сострадания способны плакать за других. Это самые святые люди. Это такой плач, вот, который был у преподобного Силуана Афонского. Он плакал о том, что люди, не ведающие Бога, вот они не познали радости, не познали подлинного счастья, которое обретает человек, соприкоснувшись с Богом. И он проливал об этом слезы. Ну, вот мы немножко уклонились в тему плача. И все это относится вот к второй составляющей – раскаяние во грехах. Третья составляющая – это исповедание нашего греха. Вот для того, чтобы получить отпущение греха, мало признавать грех, мало сожалеть о нем, нужно его исповедать на особом таинстве, таинстве покаяния. И вот здесь возникает вопрос, а как вообще правильно исповедоваться? Вот, в чем заключается это правильное исповедание? Есть, конечно, о чем здесь говорить. Ну, наверное, будет у вас отдельная встреча на эту тему. Но вот с какими ошибками приходится сталкиваться, что очень часто вот наша исповедь, она к чему превращается? К формальному перечислению одних и тех же грехов. Вот, можно набрать на компьютере, распечатать и каждый раз подходить, показал, как билет такой вот в батюшке, ну, можно я ко причастию пойду. И это о чем говорит? О том, что внутри вот есть некий застой духовный. То есть мы реально не видим, от чего мы на самом деле страдаем. То есть у нас душа не пробудилась, это то же самое, как вот, понимаете, ну, ходить к стоматологу и каждый раз говорить, вот у меня зуб болит, и 10 лет ты ходишь, а никакого толку нет. И потом, в итоге, такие люди начинают думать, что исповедь им не помогает. А почему? Потому что на самом деле, вот, подлинная исповедь – это не повторение. Это не то, что вот ты там, а это всегда вот некое наше личное предстояние пред Богом. Да, можно отталкиваться от перечней греха, чтобы лучше знать, но всегда нужно конкретно видеть, вот в чем я конкретно погрешил, в чем моя глубинная неправда, в чем моя несправедливость. И, кстати, очень часто, вот это такой есть такой прием и совет, хотя очень неприятно это. Вот если хотите узнать, в чем вам исповедоваться, обратите внимание на то, что говорят о вас ваши ближние, ваши окружающие в семье, вот в чем они вас попрекают. Вот часто нам не хочется, потому что нет, вот я прав. Вот то, что мне говорят, там, муж говорит или жена, это нет, он меня не так понял. На самом деле я, так сказать, не такой, не такая. Вот если хочешь знать, это всегда на самом деле сигнал, вот о чем говорят наши окружающие, вот, какие недостатки они в нас видят. Это, даже если они приукрашивают ситуацию, все равно это сигнал, на что нам обратить внимание. И поэтому на это стоит обращать внимание. А именно это и стоит в себе поискать. Может быть, я действительно такой, как о мне говорят мои окружающие. И вот с этим идти на исповедь. Хотя признаться в этом очень больно. И исповедь, она должна быть все-таки неформально вот по листочку. Пусть листочек будет, чтобы ты не забыл. Но говорить от себя. Вот как, когда ребенок идет к отцу, он говорит от себя самыми простыми словами. Пусть даже там теряется, как-то он несовершенно говорит, но он не читает, он говорит именно от себя. И какой должна быть вот подлинная исповедь? Вот как правильно исповедоваться? Правильная исповедь вот бывает только тогда. Вот представьте, что это ваша последняя исповедь, что вот сейчас вы исповедуетесь и перейдете на тот свет, вот предстанете уже на суд Божий. Вот если так представить, что вот я сейчас умру и пристану на суд Божий, вот в чем бы мне захотелось раскаяться? В чем исповедуешься, то от того и освободишься. В чем раскаешься, то и не будет лежать на тебе грузом. То есть вот перед исповедью стоит задуматься, вот если бы я сейчас расстался с телом, перешел на тот свет, вот от чего бы мне захотелось освободиться? И вот тут уж, наверное, мы не побоялись бы исповедать какие-то свои грехи. Ну, часто такая вот допускается ошибка, что мы стараемся на таинстве покаяния вот как-то смягчить какие-то свои преткновения. Ну, например, вот так вот, такие фразы могут быть, что вот моя жена меня оставила одного в длительной командировке, поэтому я начал ей изменять. Вот. Или мой муж долго болел, поэтому я перестала чувствовать опору и нашла себе другого. То есть получается, что человек идет на исповедь, но уже заранее себя извинил. И раз ты уже оправдал себя, то в чем же раскаяние? И вот важно как раз вот найти в себе силы чтобы отсечь вот это, что там болел или длительная командировка. Вот да, я виноват, я согрешил. И еще вот такой момент. Исповедь, она бывает подлинной и правильной тогда, когда тебе самому стыдно от того, что ты говоришь на исповеди. Вот попробуйте, вот проведите эксперимент. Вот задумайтесь, вот от чего вам стыдно? Вот от чего стыдно, в следующий раз пойдете на исповедь, вот это и расскажите. И увидите удивительные вещи, насколько легко и свободно после этого будет на душе. То есть наша исповедь, это, понимаете, должна быть такая живая работа, тоже вот поиск. Иногда мы не видим, что там в себе вот выкопать. А вот в чем стыдно, то и раскрой. То есть у нас бывает, вот мы, это вот как ребус разгадать, где какие-то буквы мы видим, а какие-то вот не надо. Вот загляните в совесть свою. Вот стыдно что-то? Стыдно сказать? Вот что стыдно сказать, то и скажи. И приоткрою вам секрет. Уж так и быть, приоткрою, что зачастую это бывают грехи, которые связаны с нашей такой вот половой сферой. Почему? Потому что наши родовые функции, они сопутствуют нам очень длительное время. И, ну, вот это вот заложено в наше естество, что они должны быть, так сказать, вот, ну, длительное время дееспособными. И вот на основе этих функций совершается очень много разных таких вот преткновений у людей. И открывать это стыдно. А для того, чтобы это преодолевать, нужно не бояться и исповедать вот эти грехи. И поэтому часто что говорит, что вот подлинное покаяние – это суд прежде страшного суда. Вот хочешь избежать страшного суда – раскрой сейчас душу на исповеди. И как пишут вот старцы некоторые, святые, что вот, Георгий Затворник пишет, что вот то, что открыто на исповеди, не вспоминается ни на мытарствах, ни на страшном суде. Представляете, это просто вот не найти легче способа. Вот хочешь, чтобы тебя на мытарствах не остановили? Хочешь, чтобы на страшном суде тебя не истязали? Раскрой на исповеди, потому что исповедь – это суд прежде страшного суда. И поэтому-то стыдно, поэтому и больно, что мы сейчас и здесь проходим через этот суд. Он страшен для нас сейчас, но пусть он будет лучше страшный сейчас суд, чем потом. Вот. Иногда я сталкиваюсь с людьми, которые пережили клиническую смерть. Ну, в общем-то, есть общие такие, конечно, черты, но больше всего, конечно, мне понравился, ну, не то, что понравился, как бы он задел мою душу, рассказ одной женщины, Юлии. Не буду пересказывать детали, просто вот суть скажу, главное, что она, когда оказалась там, ну, у нее как бы вот возникла онкология, опухоль рядом с сердцем, удаляли, и вот она отключилась. И потом ее спасли, но когда она там оказалась, то каким выводом она пришла? Что тот мир, он абсолютно нематериален, то есть нельзя найти каких-то аналогий, вот сравнить, что вот наш, по образу нашего мира. А при этом ты чувствуешь себя по-прежнему как личность, что вот это я и есть, вот я и мысль работает, сознание. Но самое главное открытие, к которому она пришла, что в том мире невозможно ничего утаить. Здесь мы живем в постоянном обмане. Мы обманываем ближних, мы что-то утаиваем, мы думаем, что вот сейчас вот тут мы немножко утаим для того, чтобы лучше было, да? И вот у нас в какой-то постоянной полуправде получается, что зачастую мы носим маску, показываем себя окружающими одними, а внутри мы другие. Так вот, в том мире никаких масок нет. Вот что у тебя в душе, это открыто, это явно, очевидно, просто скрыть нельзя. И душа там настолько обнажена, что вот все, что есть в тебе, это видно. И она говорит, вот настолько это больно, то, что у тебя все в душе, вот как она говорила, заплевано грехами, настолько это скверно и тяжело, что и скрыть нельзя, и все вот... И в ад человек именно от этого попадает. Не потому, что Бог тебя туда осудил, а потому, что ты вот такой на самом деле, какой есть, вот весь изъеденный страстями, весь грязный, скверный, и в раю тебе просто не место. И после этого она говорит, что вот нет другой задачи, как непрестанно очищать свою душу, свое сердце. Она приводит такое сравнение, вот как постоянно вот очищать зеркало. Вот только запылилось зеркало, там залапалось, его протирать. И вот так же и душу ее постоянно очищать от греха. Это главная задача в жизни. Потому что когда мы перейдем в тот мир, наша душа окажется абсолютно открытой, обнаженной. И если ты какие-то грехи не стер в себе через покаяние, то они все обнаружатся. Поэтому на исповеди не нужно бояться обрушить свое достоинство, не нужно бояться претерпеть какой-то позор, стыд, а раскрыть вот так, вот какие грехи есть, вот так вот и сказать их. И тогда вот такой человек, он выходит действительно обновленным с исповеди. У него и слезы могут быть на глазах, но может быть и не быть даже, но сердце вот в совершенно новом качестве. Это новый человек. Но на этом покаяние наше не заканчивается. Потому что вот бывает так, что человек ходит на исповедь, потом совершает то же самое. Еще раз совершил, еще. И поэтому вот есть такая составляющая, про которую мы забываем. Это искупление. Это вот сделать что-то такое, что сможет как бы вот возместить совершенный тобою грех. Ну, яркий пример, это вот из Евангелия, помните, про Закхея. Закхей, он был сборщиком, ну, как бы налогов, да, но для римлян, мытарь. И часто они поступали несправедливо, присваивали. И он, когда раскаялся, то что он произносит? «Господи, половину моего имения отдам нищим, и если кого чем обидел, то возвращу в четверо». Вот здесь что? Во-первых, его покаяние. Он обращается к Господи, да, то есть есть покаянное обращение к Богу. И у нас это тоже есть, когда мы каемся. Но мы как-то зачастую забываем про тех, кого мы обидели, кого мы оскорбили, может быть, в чем-то обделили. И бывает так, что вот мы пришли на исповедь, покаялись в том, что досадили другому человеку, идем себе радостные, а тот человек по-прежнему ходит пасмурный из-за того, что мы его чем-то оскорбили. Поэтому нужно вот что-то сделать для этого человека, чем-то его порадовать, может быть, даже угостить или даже просто вот попить с ним чаю вместе и в чем-то его поддержать, в какой-то его жизненной скорби. То есть сделать что-то такое, что сможет восстановить твои отношения с этим человеком. Вот без этого покаяние, оно все-таки не совсем как-то совершенно, понимаете? Вот искупление греха необходимо. Мало исповедать. Нужно еще сделать что-то, что возместит твой грех. Ну, вот Закхей даже назначил себе цену. Если кого чем обидел, возвращу в четверо больше. Вот. Об этом писали, конечно, святые отцы. И, ну, преподобный Амвросий Оптинский, он говорит, что, вот, например, благоразумный разбойник, он покаялся, правильно? И Господь ему сказал, что сегодня же будешь со мною в раю. Но после этого разбойник все равно страдал и претерпел перебитие голени. То есть он нес еще какие-то искупительные страдания. Не только он, так сказать, вот, претерпел, не только он получил прощение за раскаяние, но он претерпел и какие-то искупительные страдания. Вот. И самое последнее, в общем-то, что ожидается в покаянии, это пятая составляющая, это, конечно, исправление. Это что значит? Это не просто вот, ну, как бы возместить вот то, что ты сделал, а исправление – это значит жить дальше так, чтобы не попадаться на те же самые грабли. То есть, вот, знаете, есть такое правило. Какой подлинный плод покаяния? Подлинный плод покаяния – это тогда, когда ты имеешь возможность опять согрешить, но уже не испытываешь в этом потребности. Вот ты имеешь опять возможность согрешить, опять попасть на тех же самых искушениях, повторить то же самое, но ты это уже не допускаешь. И вот такое покаяние, оно является совершенным. Да? То есть ты не только осознал грех, раскаялся в нем, исповедал его и сделал что-то возмещающее, но ты не попадаешь в те же самые ловушки. То есть вырабатывается такой навык, при котором ты учишься уже побеждать искушение. Вот такое покаяние, оно и ожидается как полноценное, как подлинное. Ну, братья и сестры, давайте, вот мы час так вроде уже у нас прошел. Может быть, мы остановимся на перерыв 5 минут, и после этого будут вопросы. Хорошо?